Приветствую вас, братья и сестры. Желание моего сердца сегодня поделиться некоторыми мыслями из Слова Божия. И мне сегодня хотелось поговорить об этапах христианского пути, когда мы следуем вечную обитель. Но в лице Господа все согрешили и все лишены славы Божией, не делающего добра нет ни одного. А Бог желает спасти народ. И как это происходит? Что нужно для человека? Самое главное, человеку нужно спастись. Но как далеко не все понимают это. В этом мире начинаешь беседовать с людьми, они говорят, а о каком спасении вы говорите? От чего спасаться? Я живу, как все люди, никому не делаю зла. И очень трудно, бывает иной раз, убедить человека в том, что он грешный пред Богом и нуждается в спасении. А Господь хочет спасти человека. И я прочитаю, как Бог обращается к человеку в своей любви, желая спасти его. Книга пророка Исаия, 45 глава, читаю с 20 стиха и несколько ниже. «Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это с древних времен? Наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного, спасающего, нет кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». И второе место в Новом Завете, подтверждающее эту мысль, Христос говорит – в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 28 стих, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот такой призыв со стороны Бога ко всему человечеству. Нет спасающего никого, кроме Бога. Вы знаете, когда обращаешься и смотришь на весь мир, сколько много людей придумали себе различных богов, всяких идолов, и повергаются пред ними, и приносят жертвы, и кланяются, и что только не делают. Но идол есть идол, и это невежество людское. Это человечество поклоняется идолам, заменив поклонение живому Богу. И когда приходится беседовать, люди говорят, ну как обрести спасение? Вы говорите о спасении, что это значит? И мы начинаем тогда говорить, что Сын Человеческий пришел на эту землю взыскать и спасти погибшее. И Он пострадал на Голгофском кресте, взял твои и мои грехи на себя, вознес на древо, умер, и теперь хочет, чтобы ты освободился от тяжести и ноши этих грехов. И что же нужно делать в таком случае? Здесь действует Дух Святой. Когда человек начинает помышлять о Боге, Дух Святой напоминает и направляет его путь к Голгофе. Это единственное место во всей вселенной, где человек может обрести спасение. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы нам надлежало спастись, кроме имени Иисуса Христа, нашего Господа, пришедшего на эту землю и умершего за наши грехи и беззакония. И когда человек приходит к кресту, повергаясь пред ним, и исповедуется в своих грехах, какие бы они ни были, Господь Иисус прощает, очищая его своей пречистой, драгоценной кровью. Вы представляете, после того, как исповедался человек пред Господом Иисусом, все грехи его прощаются, какие бы он ни сделал в жизни. Он точно младенец, который появляется на свет, абсолютно становится чистым. И удивительная деталь нашего Господа. Он говорит, все грехи ваши брошу в пучину морскую за хребет свой и изглажу из памяти все грехи ваши. Разве это не благословение? Кто может провозгласить такие слова? Многие люди даже не доверяются. Да разве может меня такого грешника Господь спасти? Да у меня и вот такие-такие. А Господь говорит, даже не вспомяну, изглажу из памяти своей ваши грехи, и вы будете чистыми, облеченные в ризы спасения, как на жениха возложит венец и как невесту украсит убранством. Вот что значит получить спасение. Это первый этап, который человек, проходя по этому жизненному пути, приходит и оставляет подножья креста ношу своих грехов. Что же дальше? Чем он должен заниматься? Второй этап Господь предлагает следование за ним. «Следуй за мной». И вот мы видим Господь Иисус, когда был на этой земле, и вот он идет по берегу Тервятского озера и видит человека, Заведея, который ловит рыбу, а рядом с ним сыновья его помогают. И он говорит так просто, «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человека». И они оставляют свое занятие, отца, и последовали за своим Господом. Идут дальше, смотрит человек, сидит по имени Матфей, у сбора пошлин. И так просто говорит, ему Господь говорит, следуй за мной. Оставляет все свои дела, сворачивает и пошел за Господом. Когда-то и нас Господь сказал, следуй за мной, и мы пошли. Но следовать за Господом не так-то легко. Один автор оставил чудесное стихотворение, песнопение, вернее, но такие слова. «Следуй за мной, когда море бушует, следуй за мной, когда тьма торжествует, следуй за мной через тернии, шипы, следуй, о, следуй за мной». И не просто следовать за нашим Господом, а Господь говорит, возьми крест свой и следуй за мной. Оказывается, можно следовать за Господом, не брать креста своего. Не Христова креста, не чужого креста. Господь говорит, свой крест. Многие люди думают, и ведет на эту тему очень много дискуссий. Что же это за крест? Вы знаете, когда человек обращается к Господу и решил следовать за своим Господом, это его крест. Что бы ни случилось в следовании за нашим Господом, это твой крест. Останешься ты верным ему, это очень хорошо. Но многие люди, и мы знаем из этого, последовали за Господом, когда, знаете, было так, как сейчас в Америке, свободно. Люди приходили, веровали, все, но вдруг постигли гонения. И как много из тех, которые следовали за своим Господом, они говорят, нет, нет, мы не можем. Они не пошли. Они последовали, не взяв крест свой. Когда человек идет за Господом, мы особенно внимание обратим на Первоапостольскую церковь, как там следовали за Господом. Одних сжигают на кострах, других бросают зверям, третьих в темнице, но люди идут, следуют за Господом и предлагают, отрекись, скажи одно слово, что ты не знаешь Иисуса, ты будешь свободен. Нет. И вы знаете, этот крест в жизни человека, он помогает. Мы часто на этом кресте, апостол Павел говорит, я каждый день распинаю и порабощаю плоть свою. И мы, иной раз нам хочется что-то, а Слово Божие нам запрещает, и мы распинаем свою плоть на этом кресте. Почему? Потому что Господу не угодны те или иные наши действия, и Дух Святой нам говорит, нельзя, этого тебе делать нельзя. Уйди с этой компании, не иди туда. И хорошо, если человек слышит голос Духа Святого и поступает так, он блаженный. И вот в следовании за нашим Господом некоторые, знаете, говорят такие ужасные вещи. Не так давно мне пришлось как-то прочитать одно повествование в газете «Наши дни». Одна девица сказала, я буду следовать и молиться за Господом, когда у меня не будет ни рук, ни ног. Во как! И вы знаете, несколько часов прошло, и она оказалась без рук и без ног. Ужасная трагедия. Она потом говорит, с Богом шутки плохи. Не надо такие вещи говорить. А другие говорят, ну, я буду следовать за Господом, вот я сейчас еще молодой, вот я немножко возмужаю, я приобрету дом, все, вот как пойду на пенсию, тогда я буду следовать за Господом. Господу это не угодно. Один человек говорит, Господи, я пойду за Тобой. Хорошо, только позволь мне пойти похоронить отца моего, когда он умрет, вот тогда я, значит, пойду за Тобой. Нет. А другой говорит, Господи, я пойду за Тобой. А он говорит, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить главу. Человек соображает, стоит ли идти, стоит ли брать этот крест и нести с Тобой. Нет, лучше я не буду. Господь призывает и говорит, кто хочет идти за мной, возьми крест свой, а кто не берет креста и следует за мной, тот не может называться моим учеником. Итак, мы закончили второй этап следования за нашим Господом. Третий этап – это ученичество. Это такая важная часть в следовании за нашим Господом каждого христианина. Приходят люди из мира, совершенно ничего не знают. Как поступать? Как вести себя? Мне припоминается один пример. Мы как-то, одна женщина обратилась, но уверовала, и нас с братом послали побеседовать с ней. Мы пришли, она не знает, что делать. А что, как? Мы говорим, ну сядьте, успокойтесь. Ну хорошо, так. Ну, мы побеседовали, как, что вас привлекло. Да вот меня сестра пригласила одна, я пошла с ней в дом молитвы, и Господь коснулся моего сердца. Вот. Ну, она сидит распокрытая, все, брат говорит, мы сейчас будем молиться, вот, вам нужно покрыться. Да, братья, а как? Она взяла платок и так завязалась, ну, так пойдет? Да пойдет, конечно, пойдет, слава Богу. Вы знаете, люди приходят, и они нуждаются в ученичестве. И посмотрите, когда только ученики, Господь оставил их и вознесся, Он им сказал, Матфея 28 глава, последние стихи, «Идите по всему миру и научите то, что вы приняли от Меня». Учить надо, учить. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. И это ученики делали. И вот они учили. Как же учили? Ну вот, когда Дух Святой сошел на апостола Петра и на всех апостолов, они открыли двери, вышли в Иерусалим и начали благовествовать. А Дух Святой вместе с ними. И когда Петр говорил слово, коснулось всех окружающих, и они сказали, «Мужи, братья, что нам делать?» Мы совершенно не знаем, что делать. Мы чувствуем, что мы вот в таком состоянии, что нам делать. И апостол Петр говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. Это же самое сказал начальник темницы, где был посажен апостол Павел и Сила, когда ночью произошло сильное землетрясение. Он бежал, хотел погубить себя. Павел сказал, не делай себе зла. И он тоже это же самое сказал. Мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? И один и тот же ответ. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Вы посмотрите, как просто Господь для язычников определил вот именно вот это учение. И вы знаете, когда в начале, там вот, когда апостолы были, служителя и пресвитера, и вот между язычниками, иудеями никак не ладилось. Иудеи говорят, что нужно закон соблюдать, язычники этого не могут. И вот собрались большой съезд или совет, или форум такой, собрались апостолы, пресвитера и стали решать, что же нам предложить. И Дух Святой не замедлил сказать. И по долгому рассуждению пришли к такому выводу, что на язычников не налагать никаких бремени особо, а сказать, чтобы они удерживались от удавленной крови, от блуда и идоложертвенно, и не делали другим того, чего не хотят, чтобы с ними так поступали. И вот это такое простое правило, оно возымело силу. Люди, слыша вот это слово, язычники, написано, радовались. Но вот в то время не было вот этого Евангелия, Библия. Апостолы только писали послания. И вы обратите внимание, когда они писали послания, они, Павел говорит, прочтите это послание, если Ефесянам писал, то Фессалоникийцам, если Фессалоникийцам, сказал Галатам, чтобы вот эти послания читали. Это ученичество. И когда они читали, они набирались опыта. А потом, когда эти уже послания, они были укомплектованы, и послания Петра, и послания Иоанна, и Иакова, и апостола Павла, и тогда уже легче было преподавать. В начале ученичества Господь избирал определенные сосуды. И вот одним были апостолы, другие пророки, третьи учителя. Это особый дар, который имел человек, и Дух Святой награждал таких людей этим даром. Они способны были учить. Апостол Павел, когда организовал церковь, потом они ходили, Павел, Варнава, Аполлос, это были люди, которые способны были научать. И когда приходили другие люди и научали другому, тогда апостолу Павлу пришлось сказать, если даже ангел с неба придет и будет благовествовать то, о чем мы вам говорили, не то, да будет анафема. Значит, они говорили в силе Духа Святого, и Господь давал им это разумение. И вот брат только недавно говорил, чтобы придерживаясь образца здравого учения. А здравое учение, мы знаем, это апостольское учение, потому что они приняли это учение от самого Господа Иисуса Христа. Итак, первое – спасение нужно человеку, потом ученичество, и третье, что нужно, это… мы и так прошли. Спасение, следование и ученичество. Последний, четвертый этап – это служение. От ученичества человек, христианин, переходит к служению. Знаете, это очень ответственный этап христианского следования. Господь избирает для этого служения особые сосуды, благопотребные. Часто бывают недоразумения в церквах, потому что иные перескакивают вот этот этап. Из, не пройдя ученичество, сразу приступают к служению, и потом получаются проблемы большие. Человек пришел из мира, еще ничего не знает, и вдруг ему доверяют служение. И апостол Павел учит своего ученика Тимофея, и он говорит такие слова. Послание Тимофея. Мы читаем 5 глава, 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». И когда апостол Павел пишет Тимофею, как должны избираться служителя, он говорит, какой должен быть служитель, чтобы он был муж одной жены, чтобы он не клеветник был, чтобы он был непорочный, чистый и так далее. Не всегда это происходит с людьми, которые становятся на служение, и поэтому получаются большие проблемы. Вторая сторона. Некоторые служители не понимают слова «служить». Некоторые думают, служитель – это значит так, дали власть, и все, он только команды высказывает, повеления, и чтобы все слушали безоговорочно. Совершенно не так. Это совершенно неправильное понятие. Так понимали когда-то ученики. И тогда Господь Иисус, видя, что они даже собравшись на вечерю, и каждый себя считает авторитетно выше, и некому умыть ноги, тогда Господь показывает замечательный пример. Опоясавшись полотенцем, берет умывальницу и начинает всем умывать ноги. Когда умыл, потом говорит, знаете, что это я сделал? Это пример для вас. Цари господствуют над народами, и вельможи над людьми, а у вас не так будет. Кто хочет быть больше? Слугой. Служитель – это человек, который служит обществу. И когда он хорошо служит, общество поднимает его авторитет. И тогда готовы общество слушать его, все его пожелания, предложения. А когда слушаются только команды от служителя, тогда получается разнобой, и даже деление церквей получается. Но я хочу сказать, служение – это не только пресвитер, диакон, реген, харисты. Вы знаете, служение охватывает в себе очень-очень обширную тему. Каждый из нас, на каждого из нас, Господь определил нас на служение. И никто не может сказать, а у меня нет никакого дара, мне нечего делать. Неправильно. Вот смотрите, какие служения, я сейчас перечислю немножко. Значит, пресвитер, диакон, реген, харисты, преподаватели, потом служение вспоможения, служение увещания, служение посещения, миссионерское служение, служение среди незрячих, среди глухих, материальное служение. Вы видите, сколько служений? И все это служения, которые должны исполнять дети Божьи. Особенно пожилые люди, которые говорят, мы уже старые, нам совершенно, мы ни в чем не способны. А вот Слово Божие нам говорит, что одна старица лет 84, она служила Богу постом и молитвой, не отходя от храма. Вот служение. И вы знаете, я знаю некоторых братьев и сестер, которые имеют список, о ком и о чем молиться. И он у них под подушкой. Они, становясь на молитву, перечисляют те нужды, которые они считают необходимы. И за служителей, и за регентов, и за харистов, и за страдающих, и за немощных, и за изнемогающих, и за детей, которых так много в мир уходят. Это важное служение, служение, пост и молитва. Да благословит Господь, что вот мы с вами, сейчас вот слушая вот это, могли примерно посмотреть, на каком этапе мы находимся вслед за нашим Господом. Или мы в начальном этапе только получили спасение. Или мы посвятили жизнь нашему Господу и сказали, Господь, я пойду за Тобой при любых обстоятельствах жизни. Слава Господу! Иди и начинай ученичество. Вы знаете, мы приходим сюда как в школу, здесь мы учимся. Еще есть возможность, так называемое самообразование. Вот этот конспект, нам дан на всю жизнь. И мы можем самообразовываться, изучая его. И Дух Святой нам будет открывать все эти истины. И тогда, когда мы укорененные, утвержденные, и можем сказать: Господь, ответь мне, что я должен делать? Чем я могу послужить Тебе? Павел говорит: любовью служите друг другу. Тоже служение. Некоторые, ну, едут в миссию там, в Африку, некоторые в Таиланд, еще. А вот мира некоторые не могут иметь в церкви. А Павел говорит: любовью служите друг другу. Тяжкое дело. Но Господь нас к этому призывает. Если бы это говорил я, то можно не послушать. Но говорит Слово Божие, и Дух Святой говорит именно эти слова. И вы знаете, когда мы придем на небо к нашему Господу, и вот по вот этому служению Господь будет определять нашу награду. Что ты сделал, живя в теле? Я дал тебе талант. Как ты его используешь? Господи, я закопал. Ну и что? Какое ужасное последствие. Господи, ты мне мало дал. Ну вот сколько ты дал, я вот мог принести. Посмотрите, когда Господь сидел там, где бросали сокровища в храм, и женщина принесла 2 лепты, 2 медяка. Это ровным счетом ничего. И посмотрите, ведь из памяти Господней дело то не ускользнет. Что бы ты ни делал во имя Господа, оно будет воспомянуто. И Господь не забудет. Грехи твои Он вычеркнет из своей памяти. А доброе, что сделано во имя Господа, Он запомнит надолго. Сейчас мы будем молиться, обращаться к нашему Господу и скажем: Господь, определи, на каком я этапе. Если я на служении, покажи мне, что я должен делать и как служить, чтобы это было для славы Твоего святого имени. Пусть нас Господь благословит, а мы воздадим Ему честь, хвалу, славу, поклонение нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.